Сердечно приветствую вас всех, дорогая Церковь Божия. Я прочитаю один стих из Священного Писания, который был записан в книге пророка Иеремии, в 1 главе, в 12 стихе. Господь, обращаясь к Иеремии, сказал, «Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим». Аминь. Прежде всего, позвольте мне поздравить с Днем Великой Победы ветеранов, участников боев, работников тыла нашей великой страны и членов нашей церкви, которые доблестно проходили этот путь, который привел к победе. Вчерашние новости так шли отметкой этих дат, этого времени, 70-летия, но многое как бы не показалось новым, лишь статистика, которая удивила одной фразой. Кто-то сказал, что если бы одной минуты молчания мы почтили бы памятью тех, кто погиб, то нашей стране пришлось бы молчать 51 год. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Твоим. Мы прочитали этот стих из Священного Писания. Но я хотел бы вас поприветствовать еще приветствием от Российского Библейского Общества, христианской религиозной организации, которая объединяет христиан многих конфессий, как мирян, так и церковных служителей и добровольно посвятивших себя тому, чтобы в нашей стране люди получили на понятном им языке Священное Писание. Новозаветный Иаков утверждал, «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов». Конечно же, доброта нашего великого Бога доказывается множеством путей, и не меньший из них – это дар Его божественного слова Библии. Бог Иегова явил Себя человеку многими замечательными способами. Его существование очевидно из рассматривания природы, благодаря Его провидению, в человеческой совести и, конечно же, через Его Сына Иисуса Христа из Назарета. Ко всему этому наш Творец говорит человеку посредством серии вдохновленных документов, которые мы сегодня с вами совокупно называем Библией. Библия – это книга, которую надо изучать и чтить. Эта святая книга пользуется великим уважением не просто из-за ее древности. Классические древнегреческие, например, произведения имеют тоже многовековую древность. Но совсем немногие люди имеют интерес или уделяют время тому, чтобы исследовать их пыльные страницы. С Библией дело обстоит иначе. Это описание изучается больше всего в мире. Многие люди интересуются ее историей, ее захватывающим посланием. И определенно должна быть причина для такого живого волнения относительно этой книги. И действительно, причина тому есть. Эта книга в конечном итоге с небес. Божье Слово – это обращенное к человеку Слово Бога. Цель Божьего обращения состоит в том, чтобы человек понимал Бога, знал Бога. Поэтому во все времена Бог говорил человеку через свое Слово, содержащиеся в Библии. Самое существенное заключается в том, чтобы человек понял, что такое живой контакт с Богом, который становится возможен, когда ты открываешь для себя Его Святое Слово. Сегодня понятие «дефицит» кануло в лету, и, к счастью, в отношении духовной литературы в том числе. Священное Писание на русском языке и языках малых народов России – печатаю сегодня десятки разных издательств, миссий. И любой желающий горожанин особенно может легко подобрать Библию по своему карману, как по финансовому положению последнего, так и по его размеру, выбрав нужный формат, цвет или материал переплета. Поэтому нередко сегодня наличие у одного человека сразу нескольких Библий – повседневной, парадно-выходной, походной, справочной и так далее. Но, несомненно, гораздо более важным является не изобилие форм Писания, но его содержание. Именно с этой характерной чертой нашего времени связан неведомый нам ранее, но раздающийся все чаще вопрос. Сергей Николаевич нам об этом сказал. А какой библейский перевод вы предпочитаете? На сегодня известно более 10 различных переводов на русский язык книги Библии. Но прежде всего нужно отметить тот факт, что Библия изначально была буквально обречена на перевод. Еще до пришествия Христа лучшие иудейские мыслители были согласны в том, что языческому миру необходимо дать достойный перевод священных писаний. Так еще в 3-2 веках до Рождества Христова был осуществлен труд над переводом Ветхого Завета на международный тогда греческий язык – Септуагинта. Этот перевод был, по преданию, выполнен 70 толковниками для богатейшей библиотеки в Александрии Египетской. В Палестине примерно в тот же самый период появляются арамейские переводы, торгумы. Иисус проповедовал Евангелие Царства на арамейском языке, а записаны книги Нового Завета на греческом. Мы все помним день Пятидесятницы. В тот день сущность дара иных языков заключалась в том, что люди разных наций слышали апостолов каждый на своем языке, говорящих о великих делах Божьих, как мы читаем в книге Деяний. Отсюда видно, что неизменная воля Господа состояла в том, чтобы Слово Его доходило до людей на их родном наречии, не ограничиваясь существующими интернациональным языком. Можно сказать, что в этом смысле постоянное появление новых библейских переводов – это продолжение дела, заложенного Бога в день рождения Церкви. И на протяжении первых 5 веков новой эры создавались сирийский, латинский, коптский, армянский, готский и различные другие переводы. В этот период Церковь старалась снабдить библейскими переводами преимущественно народы Римской империи и соседних стран. Эпоха Реформации подарила миру новых великих переводчиков Библии. Для Англии им стал Уильям Тиндейл, для Германии – Мартин Лютер. Распространение христианской веры было всегда связано с переводом Священного Писания на понятный язык. При этом дело перевода Писания, как правило, встречало огромные препятствия. Дословный перевод с одного языка на другой затемняет смысл, как разросшийся сорняк заглушает семя. Пусть другие гоняются за слогами и буквами, ты же ищи мыслей. Так говорил Иероним, который сделал первый перевод на латиницу в 405 году, когда он говорил о лучшем способе перевода. Ты же ищи мыслей. Этот перевод был составлен с еврейского текста, который значительно отличался от оригинала древнеиталийского перевода 70 толковников, и встретил по своем появлении немало противодействий себе на Западе. Дело в том, что верующий человек относится к переводу Писания довольно сложно и с некоторым подозрением. Однажды, когда один из современных переводчиков Библии Евангелия, отец Леонид Лутковский, отвечал по радио на вопросы радиослушателей и заметил, что он сделал свой вариант перевода, на радиостудию позвонила женщина, разгневанная, с возмущением, кричавшая такие слова. «Хватит нас кормить переводами! Дайте нам подлинный текст! Хватит скрывать правду от народа!» Разумеется, она и не подозревала, видимо, что оригинал существует только по-гречески – и ни на каком другом языке, прочитан быть не может. Опыт показывает, что есть люди, которые думают, что и славянский текст – это и есть оригинал. Другие прекрасно понимают, что так называемый синодальный текст является всего лишь переводом с греческого, видят, тем не менее, в нем какую-то копию оригинала и судят об остальных переводах, исключительно сравнивая их с синодальным. Это связано еще с тем, что средний читатель не хочет смириться с тем, что оригинал ему недоступен, и поэтому хочет, чтобы Писание существовало в каком-то одном точном переводе. Любые же варианты вызывают у него отторжение, потому что он боится, что они исказят текст Библии. Опыт, однако, показывает, что точных, в кавычках, переводов не бывает, и даже у самого лучшего из них непременно найдутся недостатки. Так вот, задача библейского переводчика состоит в том, чтобы не сбить слушателя с толку, а максимально точно передать смысл вечной Божьей истины, сделать его доступным в выражениях и понятиях его родной речи. В оригинале, как мы уже сказали, Новый Завет был написан на греческом языке. Чтобы быть доступным и понятным человеку в данном месте, в данное время, Слово Божье должно быть переведено и истолковано. В настоящее время насчитывается около 2000 переводов Библии на разные языки народов мира. Каждый перевод, имея свои отличительные черты, вносит свой конкретный вклад в углубленное понимание Библии. Одни переводы нацелены на наибольшую точность в отражении оригинала, другие на наибольшую простоту и ясность языка, третьи же пытаются совместить то и другое. Прочитав один и тот же стих в нескольких переводах, читатель может получить более объемное представление о его содержании, чем при чтении этого же стиха лишь в одном переводе. Поэтому, чем больше мы будем иметь или будут существовать переводы в Библии на тот или иной язык, тем более детальное и глубокое понимание Библии будут иметь те, кто читают ее на этом языке. Пожалуй, излишне напоминать, что Библия в течение многих веков была одним из основных факторов, влияющих на мировоззрение народов Европы, Америки, Австралии и большей части Азии и Африки. Исследования социальных структур, права, искусства, литературы, архитектуры, философии, фольклора и так далее в этих регионах земного шара невозможно без исследования влияния Библии на соответствующие аспекты существования человеческого рода. Можно вспомнить большое число языков, где именно перевод Библии послужил причиной изучения фонетики, создания алфавита, где Библия явилась первой книгой. Достаточно упомянуть историческое значение готского перевода епископа Ульфилы, это IV век, армянского перевода епископа Месропа и его учеников в V веке, или значение славянского Библии Кирилла и Мефодия для культур Западной Европы и славянского мира. Армянский и грузинский алфавиты, скорее всего, были созданы специально для того, чтобы перевести на эти книги Священное Писание. Начало отечественной библейской традиции восходит к славянскому периоду Священного Писания, которые были выполнены братьями Кириллом и Мефодием во второй половине IX века в связи с их миссионерской и просветительской деятельностью в западных славянских землях. Славянская Библия стала первой национальной Библией на Руси и почти 900 лет оставалась единственной, по настоящее время продолжает находиться также в исключительном литургическом употреблении в Русской Православной Церкви. Ее история насчитывает несколько основных изданий, в целом определивших и сформировавших ее облик. Хронология издания такая, кратко. Это Геннадиевская Библия, 1499 год, Острожская Библия, 1581 год, Московская, 1663, и, наконец, Елизаветинская, 1751 год. Эти цифры, очевидно, демонстрируют их последовательную некую преемственность, не оставившую ни один век российской истории начиная с 15-го, без своей библейской занятости. Она же подводит и к следующей точке отсчета – работе над русской Библией. Действительно, практически весь XIX век прошел для церковной и общественной жизни России под знаком перевода Библии на русский язык. И можно определенно сказать, что в этом переводе нашли выражение важнейшие религиозные ожидания и чаяния того столетия. Основные этапы переводческой работы четко датируются. 1816-1826 год. Это был перевод под эгидой Российского библейского общества как первое официальное начинание. И далее, с 1826 по 56 год, период запрета и частные переводы, среди которых можно отметить прежде всего труды протоиерея Павского и архимандрита Макария Глухарева. Наконец, 1856 год по 1876 – это завершение работы и издание синодального перевода, которым мы сегодня пользуемся. Первая полная славянская Библия на Руси, как мы отметили, появилась только в 1499 году. До того времени библейские тексты были разрознены и существовали в различного рода сборниках. XIX век – это особый век для русской Библии. И до сих пор синодальный перевод, который был совершен тогда, в 1876 году, наиболее остается употребительным русским переводом Библии, с которым прочно ассоциируется и само название русской Библии. И все это несмотря на немалую критику из-за некого литературного качества этого перевода. И вот его практическое использование всеми христианскими церквами России создает уникальную ситуацию русской Библии как общего надконфессионального текста Священного Писания. Читают ее все. Следует отметить, что синодальный перевод предназначался вовсе не для церковного, а лишь для личного употребления, как пособие к уразумению Священного Писания, то есть настоящей, в кавычках, Библии, которому тогда по-прежнему считалось церковно-славянским языком написанный славянский перевод Библии. Вскоре после публикации ряда церковных деятелей был подвержен переводу этот суровой критике, синодальный перевод, и причем с разных позиций. Так епископ Феофан Говоров, известный как святитель Феофан Затворник, называл его синодальным сочинением и мечтал, что эту Библию, новомодную, доведет до сожжения на Исаакиевской площади в Петербурге. Следует сказать здесь, что это было время русского протестантизма, русского протестантского движения в России, и этот перевод послужил мощнейшим инструментом проповеди. Язык синодального перевода весьма своеобразен, который мы с вами читаем. Его главной отличительной чертой является большое число архаичных слов и грамматических конструкций. С одной стороны, это придает тексту некий возвышенный колорит, но с другой стороны, архаизмы, многие из которых являются прямыми заимствованиями из церковно-славянского перевода Библии, зачастую либо делают текст непонятным, либо вводят читателя в заблуждение, так как некоторые слова сегодня означают совсем не то, что они означали 150 лет тому назад. Один пример. Послание к евреям, 2 глава, 3 стих. В синодальном переводе мы читаем так. «Так как мы избежим, вознеродевши, отоликом спасений». Для большинства читателей смысл архаичного такого словосочетания «вознеродевший отоликом спасений» непонятен. Здесь употреблены слова, отсутствующие в нашем современном русском языке. Между тем, смысл здесь весьма простой. Словосочетание «вознеродеть отоликом спасения» означает «пренебречь столь великим спасением». Некоторые считают, что чистое Слово Божие – это перевод, лишенный какого бы то ни было толкования. Однако невозможно перевести Библию, не основываясь на том или ином толковании. Например, как писать в различных стихах слово «дух»? С большой буквы или с маленькой? Ведь в оригинале такого различия вообще нет. Греческие рукописи написаны или целиком заглавными буквами, или целиком маленькими. Разумеется, это не означает, что авторы Нового Завета не проводили различия между Божьим Духом и человеческим Духом. Это различие есть, но оно сокрыто в тексте Библии. И показать это различие – задача самого переводчика. Таким образом, любой перевод, включая, разумеется, синодальный, основывается на том или ином толковании Божественного Откровения. И любой перевод имеет право на собственное толкование, но право нас с вами, как читателей, сопоставлять те или иные переводы и проводить между ними различия в поисках наиболее полного видения истины. Хочется отметить, что когда возникал духовный запрос в обществе, тогда и рождалась тема перевода Библии на современный язык. XIX век, о котором мы с вами сказали, это был век особой аристократии, которая говорила на французском языке. И первые 7000 тираж первых Библий, который был напечатан Российским библейским обществом, был напечатан на французском языке. И, конечно, он служил аристократии. Конечно, он служил тому образованному обществу, которое могло читать на этом языке и понимать. Александр I, который самодержец, император российский, который пожелал побольше узнать об этой книге, не нашел ее. Не нашел ее ни в одной библиотеке, кроме как в комнате своей жены. Попросил, начал читать и не мог оторваться. И вот понятно, что перед образованным российским обществом тогда встал вопрос о необходимости собственного национального библейского перевода. И я вам скажу, что знакомство с историей библейских переводов в новое время, когда печатная коммуникация способствовала росту народного образования и практике индивидуального чтения, убеждает в том, что и новые библейские переводы появлялись тогда, когда вот это образованное общество выдвигает соответствующий духовный запрос. Другое дело, что в тогдашней России кто мог выдвинуть такой запрос? И сделал это ее самодержец Александр I. И в конце 1815 года, 200 лет тому назад, при возвращении своем из-за границы, император изустно повелел президенту Российского библейского общества князю Голицыну, дабы он предложил Святейшему Синоду искреннее и точное желание Его Величества доставить и россиянам способ читать Слово Божие на природном своем российском языке, яко вразумительнейшем для них славянского наречия, на коем книги Священного Писания у них издаются. Это воля была императора Александра I. Появление современного русского перевода Библии в 2011 году есть отклик российского библейского общества на нужду многих христиан и тех, кто ищет Бога, иметь более доступный для их понимания и восприятия текст первоисточника христианской веры. Этот труд, выполнявшийся переводчиками и редакторами более 15 лет, предназначен прежде всего для миссионерских и духовно-просветительских целей. Его отличает точная передача смысла Священного Писания в сочетании с ясностью и доступностью изложения. Это дает возможность читать и понимать Библию широкому кругу читателей, не привыкшим к церковным языковым стереотипам. К тому же библейская наука в XX веке значительно продвинулась в исследовании как Ветхого, так и Нового Завета. Это позволило более достоверно передать их содержание в этом современном переводе что принесет большую пользу также и тем, кто вообще изучает Библию. Итак, сама суть Писания и вся история Церкви неопровержимо доказывают, что новые библейские переводы способствуют успеху миссионерской деятельности и духовному пробуждению целых народов. В России так было благодаря появлению синодального перевода в конце позапрошлого столетия. Так может быть и в наши дни, благодаря появлению новых благословенных переводов Библии. И в заключение мне бы хотелось сказать, что мы с вами должны здраво подходить к использованию различных переводов Библии, принимая во внимание особенности каждого перевода. Мы можем пользоваться синодальным и другими переводами для питания Словом Божьим и изучения истины. И пусть Господь благословит нас в нашем стремлении к полному знанию истины, которая заключена в Его Слове. Аминь.